Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Тема сегодняшней проповеди, я назвал ее следующим образом: «Взрослые, не мешайте детям». На первый взгляд, это провокационное заявление. Многим родителям оно даже, может быть, и не понравится сегодня, но в то же самое время мы часто, родители или взрослые, нам нужно отметить, что мы говорим и повелеваем нашим детям не мешать нам. Мы учим их, как вести себя, чтобы не мешать другим. Мы учим их, как уважать других, как учитывать других, о важности уважения к другим людям вокруг, кто рядом с ними. И это правильно, это верно, это соответствует Писанию. Нам нужно учить детей уважать и не мешать другим людям, включая нас, родителей. Но часто, друзья, за этим стоит скрытое небиблейское отношение к нашим детям. Отношение, которое можно назвать «дети-помеха». Дети мешают нам, мешают нашей нормальной, упорядоченной жизни. Если вы хотите доказательства тому, посмотрите просто вашу последнюю реакцию, когда ваши дети не оправдали ваших ожиданий. Ваша реакция сопровождалась каким-то, может быть, раздражением или, может быть, повышенным тоном, может быть, явным недовольством или скрытым нетерпением. Где-то, может быть, там был спрятан страх потерять свой имидж. Все это говорит о том, что дети каким-то образом начали мешать вам. Эти моменты, друзья, они необходимы для нас, чтобы мы увидели, что очень часто, говоря детям «не мешай», мы на самом деле считаем их помехой нашей комфортной жизни, удобной для нас жизни, которая приносит нам покой, жизни, упорядоченной по нашим стандартам. На самом деле это происходит потому, что мы смотрим на них, на наших детей, как на препятствие достижению наших целей, препятствием к тому, чтобы жить нормально по нашим признакам, по нашим стандартам. Однажды Христос, окруженный взрослыми людьми и теснимый во всех сторон, произнес подобные слова достаточно ясно, достаточно авторитетно. И вы, наверное, еще вспомните этот текст. Я хочу, чтобы вы могли послушать. «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Давайте прочитаем вместе этот текст. Он записан в Марка, 10 глава, с 13 стиха по 16. Это будет наш основной текст. Я хотел сегодня предложить этот текст, именно вот эту одну фразу Иисуса Христа, чтобы мы могли увидеть ее необходимость, ее важность для нас, как родителей. В этом тексте мы читаем следующее. Марка, 10 глава, мы читаем с 13 по 16 стихи. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в Него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». В этом в одном тексте мы встречаем Иисуса Христа, который являет свою славу тем, что Он повелевает Своим ученикам, останавливает их в одном очень опасном деле, которое, на их взгляд, не было опасным. Мы слышим властное, двустороннее или двойное повеление Христа. Он это делает не спонтанно, Он делает это достаточно эмоционально. Мы видим, что Иисус Христос здесь вознегодовал. То есть то, что сделали Его друзья, Его ученики, было очень неприятно Ему. Более того, это не соответствовало Его планам, Его сердцу, Его намерениям. Он это делает очень авторитетно, очень ясно. И Он делает двусторонне, то есть позитивно и негативно. Он показывает важность нашего отношения, отношения взрослых к детям. Иисус Христос, другими словами, говорит: взрослые, перестаньте мешать детям. Перестаньте мешать детям приходить ко мне. Пустите их ко мне. Иисус Христос, друзья, поскольку Он является Богом, и Его слова авторитетны и никогда не изменяются, является авторитетом и для нас сегодня. Я хотел на этом одном повелении остановить сегодня наше внимание. Иисус Христос обращается к ученикам, которые были взрослые. Ученики видели родителей, которые приводили или приносили и приводили своих детей ко Христу. И они по какой-то причине останавливали этот процесс и не давали, они препятствовали, они мешали этим людям достигать той цели, которая у них была. Иисус Христос реагирует неоднозначно, вернее, однозначно, и Он хочет, чтобы мы услышали об этом. Почему? Мы взрослые родители, все родители, когда мы становимся родителями, мы уже взрослые. Этот текст относится к нам точно так же, как к ученикам. Я хотел просто обратить ваше внимание на то, что Бог, Иисус Христос, обращается к ученикам, к взрослым людям, и этим самым показывает нам, что отцовство является очень важным. Наше отношение к детям является огромнейшим благословением. Дети являются наградой от Бога, они являются носителями образа Божьего, и наше уважение к ним должно тоже определяться библейскими истинами. С каждым благословением мы становимся перед фактором личной ответственности, если Бог дает нам детей, или даже если мы не родители и возле нас дети, у нас должно быть очень ясное, сформированное Писанием отношение к детям. Без библейского взгляда, без помощи Иисуса Христа, без Его Духа Святого, всякое отцовство, всякое отношение к детям будет просто растерянным этим сокровищем. Однажды Пол Трипп в своей книге «Возраст возможностей» написал об этом следующим образом. «Это время отцовства дано нам для того, чтобы идти на битву со злом и стать ближе к детям. Это время общения, время взаимодействия, время доверительных бесед и созидания прочных взаимоотношений. Это время дано нам не для того, чтобы ребенок мог скрывать свои сомнения, страхи, неудачи, а для того, чтобы мы служили ему, проявляли к нему любовь, учили и ободряли его. Это время совместного исповедания грехов и взаимного принятия. Это чудесное время. Воспитание детей – это чудесное время. Оно уникальное, оно очень короткое время». Быстро пробегает. Мы вдруг смотрим, только недавно держали на руках. Они уже со школьным портфелем бегут в школу, убегают на полдня. И потом мы не успеваем оглянуться, они уже в колледж, и они уже вдруг стоят здесь со своей невестой или со своим женихом. И тогда, возможно, и слезы очень уместные, слезы сожаления, что это время, чудесное время, так быстро пробежало. Это прекрасное, замечательное время. Вы знаете, с каждым днем я как отец, каждый раз, когда мы заходим вместе с женой уже отдыхать в свою комнату, я еще раз вспоминаю, что в этом дне я сделал для своих сыновей и для своей дочери. Смог ли я сегодня правильно использовать этот день для того, чтобы влиять на их душу, на их сердце, формировать их? Использовал ли я этот день как чудесное время? Уникальное время, неповторимое время. Ведь с каждым днем, друзья, уходит очередная возможность влиять на наших детей. Время воспитания для меня очень ценное. Я знаю, что для каждого из вас, папы и мамы, это очень ценное время. Это время дается с определенной целью, оно имеет конкретные задачи. И с каждой ситуацией, с каждым капризом детей, с каждым разговором уходит навсегда возможность работать над их сердцем, возможность понять, влиять, увидеть жизнь Божьими глазами и услышать Евангелие. Подумайте, друзья, каждый ушедший день – это навсегда, не дай Бог, но потерянный день, потерянная возможность. Сегодня эта концепция воспитания, она крайне размыта, утеряна, приобретает самые уродливые формы. И поэтому нам сегодня вновь нужно обратиться к словам Иисуса Христа, которые помогают нам увидеть ценность и важность влияние на наших детей. Изучаем Марка, вот этот текст, мы видим вот этих повеления Иисуса Христа. Я хочу на основании этого текста, друзья, используя другие тексты, которые говорят о воспитании, которые говорят о нашем христианском отношении к детям, я хотел бы ответить сегодня всего лишь на два вопроса. Это два очень важных вопроса. Как родители сегодня мешают детям приходить ко Христу? Как я сегодня, как отец, могу помешать или быть препятствием для моих детей прийти ко Христу? И второй очень важный вопрос. Как я, как отец, могу способствовать своим детям приходить ко Христу? Это очевидные два вопроса, которые возникают при чтении этого текста. Иисус Христос говорит, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Итак, мы ответим с вами на первый вопрос. Как родители препятствуют детям приходить ко Христу? Мы отметим, друзья, с вами несколько популярных, в кавычках, то есть распространенных или легкомысленных всеми принятыми формами или моделями воспитания, которые есть сегодня в мире. Это не библейские модели воспитания, которыми пользуемся и мы часто, будучи христианами. В первую очередь, первая модель воспитания, называется она «воспитание вне контекста». Читая внимательно этот текст Марка, наблюдая за Христом и Его реакцией, мы видим, что ученики не понимали Христа. Ведь поэтому Он и разгневался. Они не понимали Христа, они не понимали Его целей. Другими словами, они поступали вне контекста. У Иисуса Христа определенные цели. У этих людей, взрослых, которые идут за Христом уже достаточно долгое время, они достаточно уже слышали об Иисусе Христе, слышали Его слова, слышали не раз то, что Он говорил. В то же самое время они поступали вне контекста. Возможно, они не допускали детей и тех, кто приводил их по добрым даже мотивам и хорошим намерениям. Очень часто ученики Христа выступали в роли защитников Христа, но в данном случае они конкретно промахнулись. Они промахнулись в своей интерпретации, в своем понимании, в своих предположениях, в своих намерениях. Другими словами, их намерения и взгляды не совпадали с намерениями Христа. Они не совпадали с целями Христа. Они не совпадали со всем служением Иисуса Христа. Ведь Он пришел, Иисус Христос пришел послужить всем, кто нуждается в Нем. Все Евангелие Марка, стих за стихом, событие за событием, неоднократно показывает нам славу Христа, а именно в том, что Он пришел послужить. И Он пришел послужить тем, кто нуждается в Нем. Он не пришел послужить всем. Ну, что мы имеем, когда говорим так? На самом деле Иисус Христос пришел послужить всем, но те, кто осознали свою нужду, те могли принять Его служение. Если вдруг вы читаете Евангелие Марка в эти дни, то, друзья, нам нужно увидеть еще раз, в каждом слове, в каждом предложении является слава Христа, того слуги, раба, который пришел принести и послужить тем, чем никто другой не может послужить. Мы можем это увидеть в Марка, 10 глава, 45 стих. В этой же главе мы читаем следующее. Это центральный стих, это mission statement, это то миссионерское призвание, которое исполнял Иисус Христос в одном стихе. Суммирование всего, что сделал Христос. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Христос – Сын Божий, друзья, Он видит детей, понимает детей, любит детей, заботится о них, благословляет их, и это Он делает с каждым, кто приходит к Нему, как дитя. И дети не были исключением в служении Иисуса Христа. Почему нам на это нужно обратить внимание, папы, мамы? Если мы, как родители, не понимаем величайшего контекста, о чем мы говорили первый, второй, третий раз, если мы не понимаем, что все существует ради Его славы, и если мы не понимаем, что детей нам нужно принести к Нему или способствовать к тому, чтобы они пришли к Нему всеми силами своими, всей душою своей, всем усердием, всеми деньгами своими, чтобы они пришли ко Христу. Мы поступаем или воспитываем детей вне контекста. Вне контекста с большой буквы. В контексте, в котором мы помещены с вами, а именно Божья реальность. Почему все существует и для чего оно существует. То есть, если мы не понимаем величайшего контекста, величайшей всепроникающей реальности Бога, если мы не понимаем Его самого, Его целей, Его намерений, Его воли, мы всегда будем поступать вне контекста. Непонимание нами, родителями, этой Божьей реальности – это самое большое горе, которое мы можем допустить в воспитании детей. Мы можем людей, своих детей, заставлять ходить в церковь. Мы можем их вместе с ними дрессировать в том, чтобы они заучивали стихи, друзья. Но если мы не понимаем контекста, мы никогда не сможем своих детей привести к осознанию и к принятию, и к пониманию того, что им нужен Бог. Вне контекста это опасная модель. Ею пользуются, кстати, все неверующие люди. Они не понимают Бога, они не знают Бога, и они используют все, что им Бог дает для своих целей. Верующие иногда, к сожалению, делают то же самое. Они ведут себя так, как будто нет Бога, и воспитывают своих детей так, как будто Его нет, и Он не совсем важен. Это первая очень опасная модель или аспект нашего воспитания вне контекста. Второе. Очень опасный вид. Это, я назвал его инкогнито. Этот стиль воспитания тоже будет препятствовать детям приходить ко Христу. Ученики, если мы внимательно посмотрим, они не только не понимали цели Христа в данной ситуации, то есть контекста, который определяет Христос, они не только понимали Христа, они не понимали своей роли. Они не понимали, что значит быть учениками Христа. И, друзья, я сейчас хочу обратиться в первую очередь к папам-мамам. Очень часто, если мы не понимаем Христа, это одна проблема. Но часто понимаем Христа, но не всегда понимаем свою роль, как учеников Христа. Ученики Христа должны были что делать? Они должны были быть презентацией Христа. Они должны были приводить ко Христу. Ученики Христа, они должны на самом деле представлять Его интересы, представлять Его желания, Его цели, а не свое понимание. Это означало не только следовать Ему, но вести к Нему, направлять к Нему, поощрять, чтобы люди приходили к Нему, даже если они здоровы. К сожалению, родители сегодня поступают именно так со своими детьми. Они не знают их, и дети их не знают. Инкогнито – это слово – означает оставаться или сохранять себя в тайне, оставаться неизвестным на протяжении длительного периода. Знаете, почему это важно, друзья? Очень часто папы и мамы ведут себя так, что дети никогда в них не могут узнать учеников Христа. И этим самым мы служим огромным препятствием для наших детей прийти ко Христу. Когда отец или мать остаются неизвестной личностью, в то время как дети уже готовы покинуть родительский дом. Очень часто это даже бывает с теми, кто очень заняты Христом или служением для Христа. Их то дети и не узнали. Вот этот метод воспитания инкогнито, его нужно немедленно сегодня остановить. Ученики не понимали своей роли. Они назывались учениками, но они не исполнили в этот момент и не могли представить Иисуса Христа как своего учителя. Это жизнь, построенная на принципе детской игры. Помните, у нас есть такая игра детская, родители играют иногда, детям показывают пикабу. То есть папа или мама, где ты? Называется эта игра. Папа, где ты? Очень часто, друзья, это небрежное отношение к нашим детям, оно будет препятствием для них прийти ко Христу, прийти к Богу, который является и может для них быть отцом. Каким образом? Если мы как отец не отображаем Божьего отцовства,
На самом деле мы становимся препятствием к тому, чтобы они познали Небесного Отца. В притче 29.15 мы читаем что-то подобное. Розги обличения дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Отрок, оставленный в небрежении. Такое отношение к отцовству будет большим препятствием, друзья. Оставайтесь неизвестными для своих детей и избегайте того, чтобы они знали вас, или чтобы они знали, или вы знали их, и вы станете таким препятствием для них. Еще одно, одна очень опасная модель – это клише. Я называю это клише. Поверхностная, застывшая, штампованная, неразвивающаяся форма воспитания, где используются шаблонные методы к ребенку. То, что я делал со старшим, пытаюсь сделать с младшим. И этот шаблонный подход, клише, на самом деле мы видим и здесь отображен в отношении учеников к этим детям. Вы знаете, что на самом деле в чем проблема? Они не только в данный момент не понимали целей Христа, они не понимали своей роли, но они также и не понимали свои, этих детей, которые пришли к ним. Через них они должны были подойти ко Христу. Ученики не понимали нужды детей. И это мы можем назвать сегодня, друзья, оно отображается в этой форме клише отношения. Когда мы просто-напросто разговаривая с нашими детьми и спрашиваем у них, как дела, они говорят, хорошо, и мы удовлетворяемся этим, как в школе, все нормально, окей, good, и мы разбежались, или как дела у тебя, малыш, и он говорит, хорошо, или она говорит, хорошо, и мы этим удовлетворяемся. Это клише отношения, это отношения, которые будут препятствием, это отношения, которые не имеют глубины, это отношения, в которых не задействовано сердце. Это модель клише. Она очень будет большим препятствием, друзья, потому что тот, кто приходит к Иисусу Христу, он начинает соприкасаться с очень важным фактом. Христос хочет работать с сердцем. Христос никогда не работал со своими учениками методом клише. Просто-напросто поверхностно поговорить с ними о каких-то делах. Он всегда спрашивал у них об их сердце, об их мыслях. Клише – это поверхностный подход, которого нам нужно избегать всеми силами. Еще одно. Кстати, притча 29.7, один из прекрасных стихов, которые говорят, «Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело». То есть праведник, он тщательно вникает в тяжбу. Плачет двулетний мой сын, я могу, не вникнув в его тяжбу, почему он плачет, могу его наказать неправильно, могу требовать от него. Если мы, как папа и мама, не будем объяснять для них, а будем использовать просто-напросто метод табу, который звучит следующим образом. Этого нельзя, и этого нельзя, и не твое дело знать, почему нельзя. Хватит того, что батька тебе сказал. Будешь много знать, состаришься. Подобное – это табу. Это мы, наши запреты. Мы своим детям сказали нет. Я, друзья, не говорю о том, что бывают иногда моменты, когда мы спешим, когда нам нужно действительно срочно решить вопрос. Я тебе объясню позже. Сейчас сделай, как я говорю. Это важно. Но мы не можем не объяснять нашим детям. Вы знаете, я еще раз вам советую прочитать книгу притчи именно в этом плане. И обратите внимание, подчеркните все «ибо» или «потому что» в книге притчи. И вы удивитесь, друзья, как много папа объясняет своему ребенку, своему подростку, своему сыну, как много он объясняет, почему ему не делать то или другое. Откройте на несколько минут книгу притчи, я вам покажу буквально несколько примеров. Обратите внимание, 8-9 стих. Первая глава. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей». Посмотрите, 15-16 стихи. «Сын мой, не ходи в путь с ними, то есть с друзьями, злыми друзьями, удержи ногу твою от стези их». Стоит запятая, и дальше написано, «потому что ноги их бегут ко злу и спешат». И 17, 18, 19 ниже стихи объясняют, почему. И если папа не может объяснить, почему, он использует принцип, который будет препятствием для ребенка прийти ко Христу. Обратите внимание на 2 глава, 20 стих и 21. 2 глава, 20 и 21 стих. «Поэтому ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле». И он объясняет, почему, дает причину. 3 глава, 31 и 32 стих. Смотрите. «Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирая ни одного из путей его». И смотрит сын на папу. И папа объясняет дальше. «Потому что мерзость пред Господом развратной». Папы, наше воспитание детей было бы намного, куда полезнее и более успешнее, если бы мы понимали, почему. Вы знаете, я очень часто у своего ребенка, у всех троих спрашиваю, почему. И хоть они не понимают иногда, почему, я им объясняю, почему. Я учу их задавать вопрос, почему, why? Always ask question why. Всегда спрашивай этот вопрос, задавай этот вопрос. Почему? Когда ты слышишь о том, что преподаватель говорит за Big Bang, за большой взрыв, спрашивай, почему она так думает или он. Когда преподаватель говорит об эволюции, спрашивай, почему она так думает, на каком основании. Мы учим своих детей спрашивать, почему. Они имеют право от нас, от родителей, услышать верное. Потому что. Еще один опасная модель. Это двойная жизнь или фарисейство, лицемерие. Матфея 23 глава, мы слышали об этом много раз, говорит нам о принципах фарисейства. Когда Христос говорит горе вам, опять и опять, друзья, Он обращается и к нам, родителям. Не думайте, что это к фарисеям, которые жили 2000 лет назад. Он обращается к нам и предупреждает нас, и говорит, что горе папы и мамы, если мы живем двойной жизнью, двойными стандартами. 2 часа здесь одно, и потом все остальные часы дома по-своему. Двойная, лицемерная, фарисейская жизнь приведет нас к банкротству, к растранжириванию отцовского влияния, воспитания. Такое воспитание приносит только горе. Самоправедность вместо праведности Божией, жажда славы человеческой вместо славы Божией, акцент на второстепенное и непонимание главного – это то, как мы воспитываем иногда своих детей, к сожалению. Много религиозных дел, активностей вместо измененного сердца. Дети видят, папа служит, мама служит, все служат, но никто не занимается сердцем, ни папа, ни мама, ни с детьми. Фарисейство в том, когда важность или важной становится внешняя религия, и при этом пренебрегается внутреннее состояние. 23 глава очень много говорит об этом. Легализм. Это легализм, друзья. Еще одна очень опасная модель дрессировки. Дрессировка – это звучит примерно так, когда я с тебя сделаю человека, во что бы это ни стало. Скажи это, или здесь молчи, там встань, там сядь, открой рот, закрой рот. Вот эти два слова, фразы, они на самом деле говорят о нашем очень бедном подходе. И таким образом, без глубины, без понимания, мы воспитаем в детях отвращение ко всему, что исходит из нас тогда, что-то правильное. Когда из нас, из нашего сердца, мы говорим что-то доброе, а потом говорим что-то недоброе. Когда мы делаем что-то доброе, а потом недоброе, у детей появляется конфьюз. Когда мы начинаем показывать им и говорить, и дрессировать их. Или мы еще говорили с вами, я как-то раньше говорил об этом, взяточничество. Когда мы воспитываем детей, обещая им определенную награду в вещах, в конфетах, в мороженых, мы ищем любой какой-то метод вознаграждения. На самом деле, после такой метод вырастает в требование самого нового телефона, в требование новой одежды каждый день, каждое собрание, требования новой машины или лучшей машины, требования лучшего дома, лучшего места и так далее. На самом деле, друзья, мы должны понимать, что взяточничество – это далеко не то, что нам нужно для того, чтобы воспитывать своих детей. И хоть мы это не видим сейчас у учеников, но я добавляю это в этот список, друзья, это то, что мы на самом деле используем иногда, чтобы привести людей или детей наших к определенным действиям. Есть еще один очень плохой метод, который называется изоляция или домашний арест. Это принудительное изолирование, когда ребенка мы закрываем в комнате или отправляем подальше, чтобы он, в кавычках, подумал, в чем проблема или суть греха. Это сущая глупость. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью наставлять, беседовать, объяснять, внушать истину, мы закрываем их или ставим в угол, чтобы они там поумнели. Как часто мы это делаем, отправляя своих детей, и мы думаем, что там в углу или в темной где-то комнате, не дай Бог, они поумнели, они не знают, как думать. Это для нас возможность служить для них. Подобный домашний арест, методика, ее нужно остановить срочно. The time-out называется по-английски. Или еще мы посмотрим на культуризацию. Это оккультуривание, похоже на развешивание яблок, на яблони с помощью лески. Или когда мы пытаемся ребенка сделать всего лишь вежливым. Вежливым без понимания, почему он должен быть вежливым. Они прививают детям красивые обычаи, красивые традиции, семьи, церкви, национальности и общества. Они оккультуривают своих детей. Учат их культуре, русской, американской. Друзья, Библия совершенно другую культуру представляет для нас. Эта культура заключается в том, чтобы следовать принципам Христа. Эту культуризацию я еще называю ее клонированием. Знаете, такое есть явление сегодня? Клонирование ребенка ни к чему доброму не приведет, друзья, кроме просто-напросто сделаем его попугаем. И он будет одни и те же слова говорить, даже иногда не в попад. Зато мы будем довольны, когда он скажет иногда спасибо, а иногда скажет пожалуйста, потом скажет сори, и потом улыбнется. И на этом закончится все наше воспитание. Или вседозволенность. Еще один очень важный для нас, необходимый отметить для нас негативный элемент или модель воспитания, вседозволенность, когда желание отца сделать ребенка счастливым в том, что ему хочется. Этот человекоцентричный или детоцентричный подход является не только растранжированием финансов, но помогает детенышу расти в неге или, другими словами, расти идолопоклонникам. Библия учит нас иначе. Посмотрите несколько текстов притчи 19:27. «Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума». Это замечательный принцип, который мы должны использовать как родители для своих детей – перестань слушать уклонение от разума. То есть, перестань слушать только свои желания и руководствовать тем, что хочется. Или притчи 25:16. «Нашел ты мед, ешь сколько тебе потребно», то есть, сколько нужно. Не только сколько хочется, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Или 2 Тимофею 2:22. Мы читаем: «Юношеских похотей или желаний, юношеских желаний убегай». Держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Еще один опасный метод, который мы используем, это морализация. Это так называемые басенные или сказочные промывки, или запудривание мозгов. Когда мы читаем детям просто сказки или какие-то добрые истории для того, чтобы просто-напросто помочь им поступать правильно. Ни одна из сказочных книг не может помочь нашим детям быть лучше. Мы сделаем их морально, возможно, подходящими к нашим стандартам. Другими словами, друзья, я не говорю о том, что им не нужно читать сказки, знать их, но не сказки им помогут, и не истории баснословные помогут им. В этих сказках отсутствует поиск Бога, поиск счастья и смысла в нем, поиск наибольшего удовлетворения в нем. Эти источники не имеют авторитета. И они не только не авторитетны, но и вредны, если не будет библейского мировоззрения. Другими словами, Если у вас есть необычная склонность к сказкам, чтобы детям учить их, да, скажем, сказки Андерсена, любую сказку папы и мамы нужно читать всегда с библейским мировоззрением. Вот что говорится здесь, вот как делаются здесь. Я помню, много лет назад наши друзья подарили детям нашим Том и Джерри. Вы, наверное, слышали, знаете. Вы знаете, как-то я сидел и смотрел вместе с ними Том и Джерри, смеялся, а потом вдруг я остановился. И я посмотрел, что Том делает для Джерри, и потом, что Джерри делает для Тома. И я увидел за всем этим совершенно далекую от Библии философию, философию жизни, чтобы где-то кого-то надуть. И чем побыстрее ты это сделаешь, тем успешнее ты будешь в жизни. Прокрутите для своих детей Том и Джерри без прояснения, что Библия говорит об этом, и вы сделаете их или Томом, или Джерри. Будете водить их за ручку в собрание, но философия жизни будет называться Том и Джерри. Или еще один опасная модель. Помоги себе сам. Этот принцип Христос осудил в Матфея 23:13, где Он говорил: «Горе вам, что затворяете Царство Небесное людям, ибо сами не входите и хотящих води не допускаете». Почему говорил так Христос, друзья? Он говорил: «Горе вам, потому что вы, фарисеи, самодостаточны, самоуверенны, самовлюблены, и горе, потому что других воспитываете в таком же духе. Других делаете самодостаточными, других делаете самовлюбленными, самоуверенными, самоутвержденными». Это происходит тогда, когда мы учим своих детей возлагать надежду свою на свои усилия, на свои способности, свои добрые дела, свои достижения, свой разум. И когда мы потакаем мирской психологии, которая проповедует гордость и достоинство, или высокую оценку себя, self-esteem. Сколько раз приходил со школы уже восьмилетний и говорил мне, учитель говорил мне, be proud of yourself. И недавно после собрания, после воскресного собрания, мы, разговаривая с ним, сделали список его вещей, которые ему нравятся о нем. Скажем, рисовать или играть на фортепиано немножко, или делать, может быть, читать или так далее. Что бы это ни было, don't be proud of this. Библия говорит, don't be proud of this, не будь, не гордись этим. Это все благодать. Это Господь тебе дает. Благодари Господа. В школах сегодня воспитываются be proud of yourself. You can do it. You're doing good. Все это очень хорошо. Так проповедуется сегодня нашим детям. И если, братья, сестры, если вы не замечаете этого, если у вас нет конкуренции нужного фундамента для того, чтобы дети понимали, в чем суть вот этих всех be proud of yourself, вы будете препятствовать им и сделаете их самоуверенными, самодостаточными, самыми лучшими игроками, шахматистами, велосипедистами, спортсменами, пианистами. Попробуйте сделать из него идола. Намного тяжелее будет позже ему прийти к Иисусу Христу. Притча 28:26 говорит именно об этом. Кто надеется на себя, тот глуп. В более динамичный перевод. Everybody who is after self-esteem. Всякий, кто сегодня стремится быть гордым, тот глуп. А кто ходит в мудрости, тот будет цел. Вы скажете, каким образом это на самом деле проявляется в моей жизни? Я вам скажу, когда это у меня проявляется, вы можете сами проверить себя. Это проявляется в поверхностных молитвах, перед сном, перед едой, лишь бы быстрее закончить. Это иногда выражается в том, что мы убежали, не помолившись. Самодостаточность, самоуверенность, самовлюбленность выражается тогда, когда мы не обращаемся всей семьей к Слову, как к источнику мудрости, который показывает нам, как жить. Это случается тогда. Это на самом деле проходит в нашей жизни очень просто, очень быстро. Это выражается в отсутствии семейного чтения, изучения Писания, семейной молитвы и семейного поклонения. Мы этим самым говорим деткам, it's okay, we can do without him. мы все можем сделать без Него. На самом деле, друзья, это очень серьезная, серьезная модель, которую мы часто используем. Или назвал его ликбез. Кто из России или из Советского Союза давно, вы не знаете, наверное, что это означает. Это два слова вместе сокращенные. Ликвидация безграмотности. В 20-х годах, я помню, когда мы изучали историю советского государства, мы изучали об этой очень важной программе, государственная программа Советской России по ликвидации безграмотности. И очень часто она сопровождалась тем, что школы претендовали на то, чтобы влиять на детей. Общество, государственные программы забирали детей от родителей. И сегодня такой ликбез, друзья, он очень много сегодня и в нас. Дети наши побыстрее в школу, и мы готовы их побыстрее отдать их туда. Или вторая крайность, когда все силы брошены на то, чтобы дать только образование, только самое престижное. Хорошо, очень-очень хорошо. Никогда, друзья, мы не должны быть против образования. Но любое образование, самое престижное, или, скажем, public school, или private school, или home school, никогда не должна быть самоцелью. Мы это делаем для того, чтобы наши дети могли научиться читать, и читая, чтобы они могли читать то, что нужно, чтобы они могли писать, и чтобы они, когда пишут, чтобы они писали то, что нужно, и когда они говорят, чтобы они говорили то, что нужно. Вот для этого нужно образование. И когда они смотрят вокруг, для этого нужна физика, биология, химия, чтобы они видели так, как нужно, с помощью химии, с помощью физики, с помощью всех разных наук, чтобы они видели окружающий мир, как нужно. Если этого там не будет, если там не будет страха Божия, это будет просто-напросто государственный ликбез. Притча 1.7. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. И последнее. Последнее опасное. В принципе, его можно все суммировать сейчас. Приватизация. Когда родители присваивают себе детей и делают из них то, что им хочется, то, что им выгодно, то, что им удобно, или то, что у них получается. Они на самом деле не заинтересованы в том, чтобы брать библейские принципы, библейскую истину, ежедневно, с усилиями, с усердием, со всем пониманием, с осторожностью применять их. Это выльется в этой приватизации. То есть, это мои дети, сюда не лезьте, это мои дети, я с ними сделаю, что хочу. Или когда мы не хотим искать помощи у других людей, не хотим читать, образованием, самообразованием заниматься, братья в первую очередь, когда мы не хотим слышать других советов, мы занимаемся приватизацией. Это наши дети, мы с ними поступаем, как мы хотим. Это еще выливается тогда, когда дети, вырастая, не знают, как шагу сделать без нас. И они зависят от нас и финансово, и эмоционально. И даже когда они женятся или замуж выходят, они все равно находят методы и способы, чтобы в первую очередь, вместо того, чтобы идти к мужу или к жене, бежать к родителям. Эту приватизацию еще можно назвать бумерангом. Не стрела, которую запускает стрелочник, а бумеранг. Пустил его, а он обратно тебе, и притом так бьет назад, что не хочется еще раз его пускать. Таким образом, друзья, мы посмотрели с вами несколько моментов, которые находим в отношении учеников и также в нашей повседневной жизни. Эти методы, давайте от них отречемся сегодня, и давайте их заменим следующими. Как родители могут помочь детям приходить ко Христу? Мы, друзья, не поменяем их наше сердце. Мы не сможем дать им покаяние. Мы не сможем возродить наших детей. Но на самом деле Бог использует этот способ. Он воздействует через семью как инструмент. Он воздействует на наших детей. Я хотел бы еще раз, чтобы в нашем сознании библейская концепция воспитания очень ярко и четко выгравировала на скрижалях нашей воли, нашего сердца вот эти пять очень важных концепций Библии. Они взаимозаменяемы, друзья. Это как пять пальцев на одной руке. То есть одно не может быть без другого. И эти все пять концепций, я хотел бы, чтобы вы увидели их на простой диаграмме. Изучая Писание, мы находим эти концепции отцовства, которые должны определить мое родительское влияние. В первую очередь, это служение. Это служение, которое является продолжением служения Христа. Мы должны понимать, что мы отображаем и служим Христу, и в то же самое время мы должны учиться у Христа, как на самом деле быть служителями для наших детей. Мы должны понимать в этом служении возможность. Каждый день, каждое движение, каждое желание, каждая реакция недопонимания несет с собой уникальную возможность служения. Пол Трипп в своей книге «Возраст возможностей» он перечисляет 5. Вы можете для себя их записать, у меня их нет здесь. 5 вот этих возможностей, которые мы должны увидеть в своих детях. Неуверенность, незащищенность, непокорность, новизна, самопознание. Читайте эту книгу «Возраст возможностей», вы встретите эти моменты там более ярко, более детально. Возможность служения, друзья. На самом деле, у каждого из вас, папы, ежедневно тысячи возможностей для служения своему сыну или дочери. Мы в этом служении представляем интересы Христа, мы передаем жизнь Христа. Но это служение, друзья, оно выражается в следующем. Очень много раз я, просыпаясь каждый день, я понимаю, что это очередной день для служения. Это не vacation. Отцовство – это не vacation, это не отдых. Нет времени для того, чтобы расслабиться. На самом деле это возможность для служения. Оно выражается еще и в пастырстве. Пастырство – это значит, помните, что пастух делает? Пастух ведет к травам, да, к злачным пажитям. Пастух внимательно смотрит за каждой овцой. Пастух питает. Пастух смотрит за проблемами, понимает каждую овцу, зовет ее по имени. Читайте тексты, которые говорят о пастырстве, и вы обогатите свое отцовство. Но ничем другим отцовство не называется, как пастырство. Тексты, которые говорят нам о пастырстве в церкви, как применение, друзья, они говорят и об отцовстве. И они относятся и к папам, и к мамам. Потому что мы должны на самом деле осуществлять пастырство для наших детей. Питание словом, проникновение в их нужды и пример личной жизни. Помните первое послание Петра, 5 глава, мы не будем читать, где апостол Петр обращается к пастырям и говорит: «Пастыри, умоляю, пасите Божье стадо, какое у вас! И непринужденно, но богоуходно, богоугодно». И он говорит опять и опять именно об этом. Смотрите: «Но из усердия, и не господствуя над наследием, но подавая пример стаду». И помните о том, что придет время, придет пастыреначальник. Друзья, мы не можем распоряжаться своим отцовством, как хотим. Пастырство, пастырство. Еще одна очень важная концепция – ученичество. Просто иметь детей, друзья, не является абсолютом для каждой семьи. Я еще раз хотел бы это очень аккуратно подчеркнуть, друзья. Я знаю, что это очень такой чувствительный момент в нашей жизни, но внимательно еще раз прослеживая тексты Священного Писания, мы вновь и вновь видим, что не делать детей – главная задача семьи, а делать детей учениками Христа – вот задача семьи. Мы должны это увидеть. Смотрите, 2 текста я вам покажу. Марка, 10 глава, 29-30 стих. Откройте, пожалуйста, Марка, 10 глава, 29-30 стих. Смотрите, Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену». Кстати, в русском языке, в нашем греческом языке, в оригинальном тексте нет «или жену». Единственное, чего там нет, все остальное есть. То есть можете «или жену» поставить у себя в скобках. В оригинальном тексте, в греческом языке нет его. «Или детей». «Или детей». «Или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей». Кстати, хорошо, что здесь нету жены, видите, да? «И земель, а в веке грядущем жизни вечной». Обратите еще раз внимание на очень важную последовательность. Что здесь говорит Иисус Христос? Обращаясь к ученикам, Он показывает им, что и отцы, и мамы, и сестры, и братья, и дети, и земли, и все имущество не имеет той ценности, какую имеет ценность духовная семья. духовные отцы и матери, духовные братья и сестры, духовные дети. И Иисус Христос показывает нам намного больше ценность брачной жизни, семейной жизни. Ученичество или из детей сделать учеников Христа. Вот где здесь мы уже встречаем важный момент. Посмотрите еще один текст. 1 Коринфянам 4:15. В 1 Коринфянам 4:15 апостол Павел также показывает: «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Апостол Павел везде хвалится тем, что через него, или Бог использовал его для того, чтобы рождались новые дети Божьи. Подобные тексты, друзья, и многие другие, они говорят нам о том, что абсолютом семейной жизни должно быть не просто дети и их количество, а дети как ученики Христа. И если в семье много-много детей, и там отцы и папы, и мамы не заботятся о том, чтобы они стали детьми, это огромное упущение, огромный дисбаланс. Это каждой семье решать, сколько там будет детей. Это они делают между ими и Богом, как они это делают, сколько у них будет детей. Но самая главная задача, друзья, отца и матери воспитать не просто детей, а детей привести к ученичеству. Вот поэтому семья является инструментом ученичества, влияния на детей. Пред нами, родителями, стоит очень нелегкая задача, но самая блаженная задача. Столько детей, сколько Бог дал нам, сделать из каждого из них, или сопутствовать, содействовать каждому из них, чтобы они стали учениками Христа. И речь идет о постоянной, ежедневной евангелизации наших детей. Каждый раз, когда они согрешают, каждый раз, когда они приходят к тому осознанному фактору, что они не могут жить так, как Библия говорит, это момент Евангелия. Это момент Евангелия, это момент, когда мы говорим, что сам никогда не сможешь. Для этого Иисус Христос и умер за тебя. 28 глава Матфея, когда речь идет о миссионерстве, в первую очередь, друзья, это говорится о нас с вами. Мы как христиане, мы как родители, это наша задача. Это наша задача привести и сделать их учениками и помочь им исполнять все то, что Христос учил нас исполнять. Я еще одну очень важную нахожу концепцию в Библии – это дружба. Вы знаете, дружба – это не просто когда мы на равных, но я должен обязательно помнить об этом. В Иоанна 15 глава мы читаем, 15-16 стих, если мы внимательно посмотрим на этот текст. Мы читаем о том, что Иисус Христос называл своих учеников друзьями. Смотрите, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Иисус Христос здесь показывает дружеские много о дружбе. Какая может быть у меня, у отца и к своему ребенку? На самом деле, друзья, воспитание должно привести к настоящей дружбе. Воспитание должно привести к хорошим, глубоким, зрелым отношениям. Но это тоже невозможно, чтобы без того, чтобы стать другом. Это знаете, как работает? Очень просто работает. И я хочу просто вам рассказать это, потому что это очень нужно для нас. Когда ребенок приходит и требует от вас, и говорит, что ему хочется. Хочется мороженое. Станьте другом ему. Но друг не тот, который дает мороженое. Друг – это тот, который спускается на ту орбиту, где находится ребенок, и говорит ему очень простые слова. «Я знаю, что ты хочешь сильно мороженое». Я, когда хочу мороженое, я начинаю ему рассказывать, как я хочу мороженое. Я, когда хочу мороженое, никто не может меня сдержать. Я иногда сажусь в машину, еду в магазин, покупаю целую пачку. Это сильное желание. I agree. Я знаю. Сынули, я знаю. Доченька, я знаю, как это страшно хотеть мороженое. Знаю это. И они так начинают смотреть на вас, думаю, на самом деле знает, sounds like, хотя бы смотрится так, что как будто бы знает. И этот момент дружбы, Момент дружбы, когда родители опускаются на уровень или становятся, это называется одеться в те же самые сандалии. Или wear the same shoes по-английски. Когда мы начинаем понимать детей и немножко пойти вместе с ними на их скорости, на их орбите, побыть вместе с ними. Дружба, вот эта дружба, друзья, когда мы, побыв немножко с ними, знаем, куда нам нужно выйти, на какую орбиту надо выйти. Вот эта дружба, вот о которой к дружбе я говорю. Не за пани брата. Дети есть дети, они должны уважать родителей. И родители есть авторитет, который Бог делегирует для нас. Мы это должны ясно понимать. Но без дружбы не обойтись. Вам нужно, друзья, прийти к тому моменту, когда однажды ваши дети будут на самом деле соратниками, сотрудниками, друзьями в деле Христа. И это папа и мама должны сделать. Мы должны своим детям стать друзьями. Мы должны понять их сердце. Мы должны увидеть их. Мы должны понять их нужду. Взаимное уважение, желание быть вместе, трудиться для славы Бога – это та орбита, на которую нужно выйти. Уровень отношений, где существует понимание сотрудничества – вот о чем идет речь. И последнее, очень важное в нашем вот этом необходимая концепция – это дисциплина. Многие тексты говорят нам об этом. Ефесянам 6:4, многие места притчи говорят нам о необходимости, о полезности, эффективности, целесообразности, дисциплины. И вы знаете, друзья, то же самое. Я смотрю, для двухлетнего, пятилетней и восьмилетнего мне нужно разную дисциплину. Я не могу одинаковую дисциплину. И здесь только я, как отец, могу это сделать. Ни бабушка, ни мама, ни преподаватель воскресной школы. Почему? Потому что я бываю рядом с ним постоянно. Когда мы посмотрим внимательно, Бог не дисциплинирует всех одинаково тоже. Возьмите Евреям 12 главу. Евреям 12 глава, мы читаем о том, что Бог на самом деле использует дисциплину, потому что Он любит нас. 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегая наказания Господня». 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, или каждого, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». И смотрите, он опять говорит, обращается в 10 стихе и говорит, «Те наказывали нас, то есть родители, те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Смотрите, мы здесь видим несколько очень важных принципов, зачем нужно наказание. Смотрите, для того, чтобы сражаться против греха, нужно наказание. Нужно учить их сражаться против греха. Для этого нужна дисциплина. Дисциплина включает в себя строгое «нет». Дисциплина включает в себя дисциплина желаний. Дисциплина включает в себя наказание, телесное наказание. И это библейский метод. Вы на конференции, кто был, слышали. Тед Трипп очень хорошо об этом говорит в своей книге. Также «Как быть пастырем своего ребенка». Мы видим также в этом тексте, смотрите, 6 стих, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, чтобы утверждаться и утешаться в любви Отца». Нам нужно на самом деле наказание, чтобы утверждаться в Его любви. Он меня любит. Если наказывает, значит, любит. 9 стих и 10, «Чтобы быть больше послушными Богу, притом, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Наказание необходимо для того, чтобы мы покорялись, чтобы нам быть более послушными. И нам это нужно, как христианам, взрослым, и нужно нашим детям. Чтобы участвовать в святости, смотрите, 10 стих. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в Его святости», то есть, чтобы мы жили святой жизнью. И мы также видим в 11 стихе, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». То есть, чтобы мы приносили плод, нам нужно наказание. Бог очень мудро распоряжается и этой очень важной сферой. Последнее, хотел бы просто отметить несколько Мы об этом будем говорить в следующих 4 раза. Порядок, дисциплина. Какие ассоциируются у нас слова? Дисциплина – это значит не просто наказать. Дисциплина – это значит порядок, это значит последовательность, это значит целенаправленность, есть цель, есть стабильность, есть убежденность, есть ревность, желание делать то, что нужно. Это тренировка, организованность, ответственность. Простые вещи. Когда они заходят в дом, туфли могут лететь в разные стороны, но они должны знать свою ответственность. Они должны стоять вот здесь или вот там. Вот эта часть, этот угол в гараже – это твоя ответственность. Ты там убираешь постоянно. Обувь должна быть в порядке. Или вот эта часть в комнате – твоя кровать, твоя одежда. Личная ответственность, личная дисциплина. Вот о чем я говорю, друзья, не только о телесном наказании. Оно необходимо для того, чтобы то, что мы их учим, чтобы они могли использовать. Я хотел бы закончить сегодня примером служения Иисуса Христа. И мы оставим наш последний текст, который я думал сегодня взять, 2 Тимофею, на следующий раз. Я хочу просто обратить ваше внимание на пример служения Христа. 2 текста. Сначала вернемся в наш текст Марка. Обратите внимание, удивительная вещь. Мы можем научиться от Иисуса Христа, как правильно относиться к детям из этого одного текста. И таким образом слава Христа станет нашим достоянием, и слава отцовства будет принадлежать Господу Иисусу Христу, если мы сможем это сделать. Смотрите, Марка, 10 глава, 13-16 стих, ничто не может ускользнуть здесь, но просто несколько деталей. В первую очередь, мы видим здесь отношение Христа, в чем выражалось. Он видел и замечал, и обращал внимание на детей. Смотрите, он был очень занят. У Христа было всегда продуманное, всегда было служение, полно много разных возможностей, полно разных самых случаев, разных событий. Он был очень занят. На его плечах вот в эти 3,5 года лежала ответственность спасения всего мира. И в это время, когда приходили люди и приводили своих детей, несмотря на то, что были закрыты двери учениками, и сами толпа учеников еще при дверях, как стражи стояли, Иисус Христос замечал детей, Он видел их. Он обращал на них внимание. Папы, мамы, всякий раз, когда к вам подходит ребенок, оставьте все, обратите на него внимание. Учите его, как он должен приходить к вам, но всегда обращайте на него внимание. Смотрите ему в глаза. Вы знаете, я сделал себе и своей жене одно очень простое правило. Никогда не говорить ребенку в затылок. Никогда. Я в первую очередь хочу, чтобы он видел меня. Мои глаза и его глаза должны всегда иметь контакт. И если я ему говорю, и он начинает глазами бегать, я говорю, смотри на меня, смотри на меня. То, что я говорю, очень важно. И второе, друзья, это каким образом мы должны видеть наших детей, внимательно смотреть на них. Если я говорю ему в затылок один раз, второй раз, третий раз, потом действительно мне надо и кричать, мне надо брать опять ремень в руки и все остальные способы использовать. Почему? Потому что я с самого первого начала не научил его смотреть на меня. Вори Баком, да, кто из вас читал статью, которую однажды он написал, еще раз утвердила меня в этом. Это правильный был принцип. I need your attention. Твое все внимание на меня. Но для того, чтобы ребенка внимание было на меня, я должен на него проявить все внимание. Я должен заметить его. Я должен увидеть его. Христос, друзья, мы видим в Марка, приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. То есть были барьеры там, спины учеников, двери и так далее. Христу это не мешало видеть. Христу не мешало служение, которое Он делал, видеть, замечать, обращать внимание на своих детей. Он понимал их нужды. Он понимал их нужду. Сам факт, что Иисус Христос обратился к ученикам и говорит: «Я запрещаю вам запрещать детям приходить ко мне. Пустите их приходить ко мне». Почему Иисус Христос это сказал? Потому что Он знает глубочайшую нужду каждого. Он знает глубочайшую нужду сердца человека. Знаете, друзья, когда мои дети хотят чего-то, опять какого-то удовольствия и чего-то, что-то вкусного покушать, мы даем им, как родители, в меру наших возможностей финансовых и в меру необходимости для них. В то же самое время это наша задача помочь, что это всего лишь помочь им увидеть, что то сладкое, что они имеют, это не так сладкое, как Иисус Христос. Помочь им увидеть их главную нужду во всем, через все. Когда они падают, изделяют себе коленки, опять показать им нужду в нем. Самая глубочайшая их нужда – удовлетвориться и испытать то наслаждение и радость, которую они могут получить во Христе. Иисус Христос видел, замечал детей. Он понимал их нужды. Он понимал их нужды лучше родителей, лучше других учителей. Он любил их. Он любил их. Посмотрите в этом тексте. Он говорит, пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в нее. И обнял их. Когда мы в греческом тексте изучаем это, там написано, там прослеживается одна очень важная деталь. Он обнимал каждого из них. Не просто всех вместе взял, обнял. Идите все сюда ко мне, я вас раз. Ну, он каждого из них обнял. Каждому из них он проявил свою любовь. Для того, чтобы обнять, он позвал их. Дети, перепуганные от учеников, наверное, стояли, не знали, что же происходит. И Христос звал их к себе. Он любил их. Он любил их, Он звал их к себе, Он обнимал их. Он обнимал их, и мы можем здесь увидеть, Он не только обнимал их, Он прикасался к ним для того, чтобы на самом деле они испытали эту любовь. Он также благословлял их. Смотрите, Он благословлял их. Мы видим, Он обнял, возложил руки на них и благословил их. Благословил – это значит, говорил что-то для них. Говорил то, что приносит благословение. Иисус Христос молился за них. Он на самом деле благословлял их, разговаривая с ними и говоря им истину. Самое большое благословение, которое Отец может принести в жизнь ребенка. Принести ему очередную порцию истины, которая на его уровне будет понята им для того, чтобы он жил им. И он молился за них. Здесь мы в этом тексте не видим. Матфея, 19 глава, 13-15 стихи говорят нам об этом. И мы там читаем, приносили к нему, чтобы он помолился за них. Чтобы он помолился за них. Друзья, Христос молится, Христос благословляет, Он любит детей, Он понимает их нужды, Он видел и замечал детей. И смотрите, последний очень важный день или последние дни Его жизни, Иисус Христос, смотрите, как на самом деле суммирует свое служение. Знаете, впервые сегодня я обратил внимание на то, что это, друзья, действительно, тот текст, который может помочь мне быть удовлетворенным отцом. Я хотел бы, чтобы и я. Я не знаю, как у меня получится, друзья. У меня только старшему 8 лет. Я смотрю иногда на тех, кто уже прошли этот этап. Я им завидую. В то же самое время благодарю Господа, что я еще позади. У меня есть чему учиться у них. Я могу у них спросить. В то же самое время, пройдя эти 17-18 лет вместе, смогу ли я быть довольным отцом? Смотрите, в этом тексте, 17 глава Иоанна, Иисус Христос суммирует свое служение. Просто обратите на это внимание. Это то служение, которое в какой-то мере мы совершаем для своих детей. Смотрите, 4 стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Иисус Христос прославил своего Отца на земле. Каким образом? Он совершил порученное для Него. Бог поручает для нас, отцов, совершить то, что Он хочет. Этим прославится Господь. Смотрите 6 стих. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя». Обратите внимание, если мое отцовство должно отображать Христа, моя задача тогда открыть детям своим открыть имя Божье. Возьмите 8 стих. «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и разумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Смотрите, задача отцовства. «Я передал Твои слова им, и они приняли, они поняли истинно, что я исшел от Тебя, они уверовали». То же самое делает и отец. Он должен передать слова Бога своим детям. Обратите внимание на 9 стих. «Я о них молю». Я молюсь о них. Это то, с чего начинается отцовство, молиться. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Я уже не в мире. Смотрите, 12 стих. Когда я был с ними в мире, вот чем прославился Отец. Я был с ними в мире. Дальше он говорит, я сохранял их во имя Твое. Когда мы храним своих детей, когда мы бываем с ними. Смотрите, он дальше говорит, 18 стих. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Я нахожу для себя здесь прекрасные принципы отцовства. Смотрите, Христос открыл имя Бога, и я должен это сделать. Христос передал им слова Бога, и это моя задача. Христос хранил их в мире, Христос послал их в мир. Это то служение, которое должно стать для нас стандартом. В этой же книге Пол Трипп пишет еще одну очень замечательную цитату, я хотел бы ее для вас оставить, именно на этом закончим. Когда вас спросят, кто вы по роду занятий, ответьте, я воспитываю подростка. Это самое важное дело в моей жизни. Все другие занятия и труды для меня не так важны. А затем добавьте, знаете, никаким другим делом я не занимаюсь с таким интересом. Никакое другое занятие не дает мне так много возможностей. Каждый день я нахожу себе применение. Каждый день для меня важен и ценен. Я ни на что не променял бы это занятие.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!